Верно. Но только в тех случаях, когда бегаешь с бумагами по государственным учреждениям. А мы с тобой сейчас находимся в лесу. Не просто в лесу, поправил его Сейкрин, а в лесу, расположенном в зоне запредельной реальности. И что с того? Это значит, что здесь вообще нет прямых путей. Каким же образом ты находишь верную дорогу? Не знаю, беспечно пожал плечами Сейкрин. Внутреннее чутье какое-то. Профессор Кармар называет его интуитивной трансформацией искаженной топографии. Но, по-моему, он и сам толком не понимает, что это такое. Я просто представляю себе место, в которое хочу попасть, и уже знаю, как мне туда пройти. Это умеют все местные жители? Способностью правильно ориентироваться в зоне в той или иной степени обладает каждый. По крайней мере, никто из нас в гиблом бару не заблудится. Но безошибочно выбрать самую короткую дорогу могут далеко не все. Таких, как я, способных одним внутренним взглядом окинуть всю зону и сопоставить взаиморасположение в ней различных объектов, вообще единицы. Последнее сообщение Сейкрин сделал с нескрываемой гордостью. Так что вы можете полностью доверять мне, сержант Абстрак. Ну так и быть, гений, Андрей протянул Сейкрин руку. Помоги-ка мне перелезть через бревно. Объяснения проводника показались Андрею не слишком-то вразумительными, но спорить он не стал. У него уже была возможность проверить собственные способности на предмет умения ориентироваться в гиблом бару. «Ты давно здесь живешь?» – спросил Андрей, идя следом за Сейкрином. «Профессор Кармер говорит, что представления о времени в зоне запредельной реальности и вне ее не имеют между собой ничего общего», – не оглядываясь и не снижая скорости движения, ответил парень. Хотя, признаться, я этого не понимаю. Время оно и есть время. День, час, минута. По-моему, с часами и минутами у нас все в порядке, а вот дни бывают разные. Как это? Не понял Андрей. Одни длиннее, другие короче. Хотя, может быть, мне это только кажется. У тебя есть часы? Спросил Андрей. Нет. Покачал головой Сейкрин и почему-то засмеялся. «Ты, похоже, не из штата института», — задал новый вопрос Андрей. «Ну, я, конечно, не профессор», — несколько смущенно признался Сейкрин. «Но я тоже здесь работал еще до взрыва». «И в какой же должности?» «Сначала меня изучали». «Ты что же, какой-нибудь феномен? Топографический гений?» «Нет. Способности к ориентированию у меня открылись уже после перерождения». Но еще до появления запредельной реальности я умел определять время без часов. По Борху, что ли? Да нет, просто так. Спроси меня, когда угодно, который сейчас час, я отвечу с точностью до секунды. Я и сам не понимаю, как это происходит. А что говорит по этому поводу профессор Кармер? Лукаво улыбнувшись, спросил Андрей. Он уже понял, что для Сейкрина Имро Кармер был высочайшим авторитетом во всем, что касалось науки. Профессор Кармер называет это проявлением реверсивной эволюции на подсознательном уровне. Судя по тому, с какой тщательностью, боясь потерять хотя бы один звук, выговаривал Сейкрин слова, относящиеся к научной терминологии, спрашивать его об их значении не имело ни малейшего смысла. Вместо этого Андрей задал другой вопрос. «Как ты попал в институт?» Сейкрин ответил не сразу. Какое-то время он шел молча, в том же темпе, что и всегда, словно не слышал обращенный к нему вопрос. Затем он протянул в сторону правую руку и кончиками пальцев нежно провел по неровной коре дерева, мимо которого проходил. «Мне было 12 лет», — начал говорить он негромко, но отчетливо, так что идущему позади него Андрею даже не приходилось напрягать слух. «Через 4 дня должно было исполниться 13. Я жил тогда в маленькой рыбацкой деревушке на побережье Триатана. Такой маленькой, что у нее даже названия не было. Всего с десяток домов, стоящих на берегу, и столько же старых, латанных, как затасканное одеяло лодок. В нашей семье, помимо меня, было еще 6 детей, и все девчонки. Поэтому я уже с малолетства выходил в море вместе с отцом, помогая ему в меру своих детских силенок. Уловы были небольшие, да и те конфисковывались продотрядами из управления внутренней стражи Солтмала. Раз в неделю приезжали несколько крытых брезентом машин, из которых вылезали солдаты с оружием. Выловленную рыбу грузили в машины, а нам взамен, чтобы не умерли с голоду, оставляли пару ящиков пищевых брикетов. Их кто прямо так, сухими, грыз, кто в кипятке размачивал. Но что с ними ни делай, вкус у них все равно был омерзительный, словно опилки, смешанные с костным клеем. И живот после них болел невыносимо. Иногда нам, конечно, удавалось припрятать рыбу. Тогда отец ночью складывал ее в мешок и уходил в ближайшее селение, чтобы втихаря обменять рыбу на то, что тамошним жителям удалось припрятать от продотрядов. Возвращаясь к утру, он иногда приносил немного хлеба или мяса, но чаще всего ту же рыбу, с которой уходил. В селении жизнь была не лучше, чем у нас. В том месте, где стояла наша деревня, берег на несколько километров уходил в море с широкой косой, а затем резко обрывался, проваливаясь в бездну. Поскольку далеко заплывать на наших ветких суденышках было небезопасно, нужно было ждать прилива, чтобы поднявшаяся вода вынесла рыбу с глубины. А вернуться на берег необходимо было до начала отлива, иначе море унесло бы лодку так далеко от суши, что и за день обратно не добраться. Тогда-то и открылась моя способность безошибочно определять время. Часы были слишком дороги для того, чтобы брать их с собой в море. Не дай бог водой зальет. Да и нам не на что было их купить. Я в первый раз настоящие деньги увидел только, когда в институте оказался. Ну вот. А я всегда точно мог сказать, когда прилив сменится отливом и наоборот. Потом и другие рыбаки стали обращаться к нам за помощью. Отец обычно поднимал на мачте нашей лодки красный флаг, когда пора было возвращаться на берег. И на берегу рыбаки не давали мне покоя, все время спрашивали, который сейчас час. А услышав ответ, смотрели на борх, ухмылялись в свои кудлатые бороды, скребли ногтями в затылках, да головами удивленно качали. Но видно, кто-то решил, что на этом можно деньжат подзаработать, и в очередной приезд продотряда шепнул стражам, что в деревне есть странный парнишка. В следующий раз вместе с продотрядом приехал еще и маленький пятнистый автобус, из которого вышел офицер, одетый в черный плащ, и потребовал, чтобы ему показали мальчишку, который всегда знает, сколько сейчас времени. Когда меня подвели к нему, он спросил меня, который сейчас час. Я ответил. Он отвел в сторону край рукава, взглянул на часы и улыбнулся, после чего махнул рукой двоим солдатам, приехавшим вместе с ним в автобусе. Солдаты схватили меня и затолкали в машину. Вот и все. Через 2 дня я был уже в институте.